Итоги первого тура президентских выборов на Украине. Боевики движения «Талибан» атаковали сегодня центр Кабула. Из турецкой тюрьмы освобожден человек, стрелявший в Папу Римского. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Центр избирком Украины продолжает подсчет голосов на президентских выборах. Уже ясно, что борьбу за пост главы государства во втором туре, который пройдет 7 февраля, продолжит лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В президентских выборах на Украине приняли участие 25 из 37 миллионов граждан, имеющих право голоса. По результатам обработки центра избиркомом свыше 90% бюллетеней Виктор Янукович набирает более 35%, Юлия Тимошенко – почти 25%. Третий результат у банкира Сергея Тигибко – свыше 13%, и четвертый у лидера фронта перемен Арсения Яценюка – почти 7%. От того, кому достанутся голоса этих и других кандидатов 7 февраля, во многом зависит окончательный исход президентских выборов на Украине. Комментируя первые итоги голосования, Юлия Тимошенко заявила:
Я могу сказать,
что несмотря на то, что демократический сектор был раздроблен, все же мы показали, что между результатом Януковича и моим большого разрыва нет. А это значит, что во втором туре у нас есть абсолютный шанс победить.
О готовности к сотрудничеству с выбывшими кандидатами сразу же заявили и премьер-министр, и лидер партии регионов. От переговоров с кем-либо из них уже отказались Тигибко и Яценюк. Последний обвинил фаворитов кампании в использовании грязных политтехнологий.
Это мне напоминало, знаете что, такой футбольный матч. То есть вышел Яценюк в майке, в шортах, поиграть в футбол с Тимошенко и с Януковичем. А они вдвоем тоже вышли на это же футбольное поле. Но как-то странно. С бейсбольными битами. Причем вместе. И в касках.
Согласно результатам воскресного голосования, у действующего главы государства Виктора Ющенко 5-е место. Более 5% голосов. О поражении украинского президента говорит его бывший советник, российский оппозиционер Борис Немцов.
Это уже все-таки становится больше украинской историей. Он мне напоминает Ельцина, ну, конечно, такой украинский Ельцин, в том смысле, что очень многие люди возлагали на него огромные надежды, очень многие люди связывали победу на Майдане с успехом Украины, с повышением уровня жизни. К сожалению, ничего этого не произошло, люди быстро разочаровались.
Тем не менее, у нынешнего президента есть шанс остаться в большой политике. Вполне вероятно, что Ющенко вместе со своей партией «Наша Украина» будет участвовать в весенних досрочных выборах в Верховную Раду. Между тем, в Центр избирком Украины, по словам члена ЦИКа Михаила Ахендовского, пока не поступали заявления о серьезных нарушениях на выборах.
Сообщений о каких-либо серьезных, значимых нарушениях нет. Конечно, мы не исключаем того, что кандидаты на пост президента Украины, недовольные собственным результатом, возможно, будут пытаться обжаловать соответствующие действия Центральной избирательной комиссии.
О готовности обжаловать результаты первого тура накануне заявил получивший на выборах более 2% голосов председатель Верховной Рады Владимир Литвин. Глава парламента утверждает о массовых нарушениях в ходе голосования, таких как подкуп избирателей и использование административного ресурса. Вместе с тем, делегация наблюдателей Совета Европы считает, что состоявшиеся на Украине выборы были прозрачными и соответствовали международным стандартам. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Политические эксперты, анализирующие итоги первого тура выборов президента Украины, по-разному отвечают на вопрос о том, сможет ли Юлия Тимошенко во втором туре голосования ликвидировать отставание в 10 или 12% голосов избирателей от своего соперника Виктора Януковича. На эту тему мой коллега Андрей Шары беседовал с киевским политологом Константином Бондаренко, директором Института проблем управления имени Горшенина. Эксперт обращает внимание на то обстоятельство, что сама идеология голосования во втором туре может быть другой.
Во втором туре выборы будут проходить совершенно по другому сценарию, и совершенно другие будут вводные. Будет абсолютно иная явка избирателей, будут дополнительные мобилизационные ресурсы. И если в первом туре избиратели голосовали за тех кандидатов, которые им нравятся, то второй тур – это голосование за наименьшее зло, голосование против кого-то из кандидатов. Пока что выглядит ситуация таким образом, что у Тимошенко лучше момент. мобилизационный ресурс, поскольку большая часть голосов избирателей Яценюка, значительная часть голосов избирателей Тигибко, значительная часть голосов избирателей Ющенко, Дягнеблока и прочих кандидатов отойдут именно к Тимошенко.
Чем вы объясняете успех на выборах Сергея Тигибко?
Народ действительно поверил в то, что может появиться новый, прагматичный, не отягощенный комплексами прошлого, незаангажированный в коррупционные действия, в коррупционные процессы, политик с европейской ориентацией, но при этом который защищает позицию добрососедских отношений с Российской Федерацией.
Его не рассматривают как агента Москвы в Киеве?
Нет, его не рассматривают как агента Москвы. Более того, российский фактор, как и фактор западный, не играл особой роли в ходе этой избирательной кампании. Даже если кому-то из кандидатов пытались пришить ярлы пророссийского кандидата, народ в это не очень-то верил.
Кто голосовал за Тигибко, как вы думаете?
В основном за Тигибко голосовало население крупных городов. В основном представители среднего класса, это в основном представители интеллигенции, люди, которым есть что терять, кроме своих цепей.
Вы думаете, что у него, как у политика, есть будущее?
Конечно, если он только не самоуспокоится, если он только не набрал этих 13% для своей коллекции, условно говоря, и не успокоится на этом. У нас грядут сейчас выборы в местные советы, в местные органы власти. Возможно, у нас будут выборы в парламент. И если Сергей Тигибко сегодня же уже, на следующий день после выборов, не начнет создание своей новой политической силы, о которой он заявил, и если он не начнет партийное строительство, то, соответственно, он тогда обречен на забвение. 15,5% – это не его ядерный электорат, это не тот электорат, который сохранится при любой погоде.
Тигибко заявил о том, что не призовет своих избирателей голосовать ни за одного из двух оставшихся в игре кандидатов. Тем не менее, существует возможность, что он войдет в альянс либо с Януковичем, либо с Тимошенко?
Я думаю, что Тигибко сделал это заявление достаточно эйфоричным в таком состоянии, после того, как он получил этих 13,5%. В то же время, я думаю, что реалии таковы, что с Тигибко начнут сейчас торговаться, и тот, кто наилучшим образом сможет использовать Тигибко, тот тоже может рассчитывать на победу.
Вы упомянули о том, что у Юлии Тимошенко лучший мобилизационный ресурс. А почему она проиграла выборы у себя на родине, в Днепропетровске?
Говорят, нет пророка в своем отечестве. Днепропетровск очень специфический город, и во многом она может также поблагодарить и свою команду в Днепропетровске за вот этот проигрыш. Дело в том, что многие люди из ее команды в Днепропетровске воспринимаются как очень одиозные фигуры.
5 лет назад говорили о расколе Украины желто-голубом или оранжево-синим. Сейчас такого раскола нет?
Сейчас такого раскола нету. И еще в ходе избирательной кампании было отмечено, что нету классического противостояния двух кандидатов, кандидатов, которые там олицетворяют собой Восток, Запад. На этих выборах это противостояние было слишком размыто. Было противостояние в иной сфере. Старые, новые, вопрос моральности и так далее. Но не вопрос Запада, Востока, не вопрос геополитических ориентиров, не вопрос ценностей делил Украину.
Как же тогда выбирать между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем?
По большому счету будут голосовать не столько за Тимошенко или Януковича, сколько будут голосовать против. Потому как действительно существует большое количество людей, которые боятся прихода Тимошенко, связывая с Тимошенко возможные откаты от демократии. Возможно, что точно так же будут бояться Януковича, поскольку понимают, что Янукович — это продолжение войны между ветвями власти, плюс ко всему удар по престижу власти.
С киевским политологом Константином Бондаренко беседовал мой коллега Андрей Шарин. Сейчас в Москве 16:15. Краткая сводка новостей продолжится.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах президента Украины во второй тур голосования выходят лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Международные наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных нарушений и в основном соответствовали демократическим нормам. В центре столицы Афганистана, Кабуле, где боевики движения «Талибан» напали на ряд зданий, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В украинском городе Луганск при взрыве в больнице погибли 5 человек. По предварительным данным, в реанимационном отделении из-за нарушений техники безопасности взорвался кислород. В Назрановском районе Ингушетии введен режим антитеррористической операции в 2 населенных пунктах, где, по данным ФСБ, могут находиться боевики. На Гаити спустя 6 дней после разрушительного землетрясения спасатели продолжают искать выживших под руинами зданий. Похоронено около 70 тысяч погибших. В Берлине впервые в истории проходит совместное заседание кабинетов министров Германии и Израиля. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Программу «Время свободы» продолжит обзор иностранной прессы, посвященный последствиям катастрофического землетрясения на Гаити. Его подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
Для умерших на Гаити не осталось места на кладбище. Репортаж из Порт-о-Пренса в британской газете «Гардиан». Большое кладбище, последний приют для самых почитаемых семей на Гаити, превратилось из места траура и уважения к умершим в место кошмара, пишет корреспондент. Едва вступив на извилистые дорожки, вы ощущаете ужасный запах, который переворачивает внутренности. Но то, что вам предстоит увидеть, хуже, чем этот запах. Кругом тела, лежащие одно на другом. Их поклевывают несколько куриц, будто зерно. Из фургона, в котором лежат шесть тел, торчит рука, и когда проезжающая машина задевает ее, она долго раскачивается. Но периодически мимо спешно проходят люди, несущие красивые гробы к семейным усыпальницам. Представители городского совета, ответственные за кладбище, объяснили корреспонденту, что тела на земле — это умершие родственники тех, кто не может оплатить похороны. Захоронить человека сейчас стоит около $100, но это только часть истории. Келья потеряла во время землетрясения брата. Похоронное бюро запросило $1200. В противном случае, заявили девушки, его тело отправят в общую могилу. При среднем заработке в Порт-о-Пренс в $400 в год мало у кого есть такие деньги. С помощью родственников, знакомых, соседей девушка набрала $600 и убедила похоронную фирму принять половину денег сейчас, а половину оформить как долг. Землетрясение открыло истинное лицо Гаити, заметил один из жителей Порт-о-Пренса корреспонденту британской газеты. Американский журнал «Ньюсвик» на этой неделе публикует статью президента США Барака Обамы о том, какой будет американская реакция на колоссальную гуманитарную трагедию, разразившуюся после землетрясения. Президент США, перечислив уже предоставленную и продолжающую поступать помощь, спасателей, врачей, авианосец, стоящий у Гаити в качестве плавучего аэродрома, корабль-госпиталь для раненых, а также технику, необходимую для расчистки завалов и ремонта дорог, замечает, что немаловажная задача сейчас – вернуть Гаити к тому положению, к которому страна только-только пришла до землетрясения. Это особенно трагично, что такого рода катастрофа потрясла страну как раз в тот момент, когда она начала показывать обнадеживающие признаки политического и экономического прогресса, замечает Барак Обама. Надо продолжить этот путь к более светлому будущему, пишет американский президент на странице журнала Newsweek, и обещает, что Соединенные Штаты будут поддерживать усилия гаитянского правительства на этом пути. А бывший заместитель министра обороны страны Стивен Джонсон публикует в газете деловых кругов США Wall Street Journal статью под заголовком «Нельзя допустить, чтобы Гаити вернулась к статус-кво прошлого». Трагедия, которая произошла в этой стране, не укладывается в сознание, замечает автор. Но это также момент, когда можно ввести политику, которая выведет страну из категории несостоявшихся государств, живущих исключительно за счет иностранной помощи. В прошлом году Гаити получила в помощь от США $290 миллионов. Вести работу по созданию общественной инфраструктуры и институтов должно само правительство Гаити, и оно же должно выработать свежий подход в умонастроениях людей, замечает бывший замминистра обороны США. Еще до всей этой трагедии страна была особенно чувствительна к природным катаклизмам. Географически она расположена так, что постоянно существует угроза ураганов и ливней, но полная вырубка лесов, которые идут на угли для приготовления еды, делает эту проблему еще более острой. Импровизированные постройки в нищих кварталах не выдержали бы и самого слабого землетрясения. Практически неразвитая инфраструктура и так давала людям мало электричества и воды, не говоря уже об отсутствующей канализации. У Гаити есть история плохого управления и упущенных возможностей. Поколение правителей-деспотов вряд ли подготовили страну к демократическому управлению. В конце 80-х США заставили отречься от власти диктатора Жана Клода Дювалье, но пришедший к власти в 1990 году в результате свободных выборов Жан Бартран Аристид начал использовать уличных бандитов и преступников для расправы над своими политическими противниками. Его отстранили от власти в 94-м, но США вернули его на остров и потратили $1 миллион только на то, чтобы убедиться, что он полностью блокирует реформы. Лишь когда он окончательно лишился поддержки даже близких криминальных группировок и покинул страну в 2004 году, и в 2006 году на Гаити прошли выборы, дела начали понемногу идти на поправку. Бывший заместитель министра обороны США приводит два примера успешного развития. Первый – индонезийская провинция Ачех, которая была не только восстановлена после цунами, но и обрела мир, благодаря тому, что повстанцы после катастрофы отказались от вооруженной борьбы после 70 лет конфликта. Другой пример процветающей страны, причем в Карибском регионе – Багамские острова, у которых тоже нет природных ресурсов, но которые входят в первую десятку стран мира по доходу на душу населения – $30 700 в год – замечает Стив Джонсон в комментарии в газете Wall Street Journal.
Обзор иностранной прессы представила моя коллега Ирина Лагунина. Мы продолжаем программу «Время свободы». Боевики «Талибан» атаковали сегодня центр Кабула. Основной целью вооруженной группы стали здания государственных учреждений, в частности, президентский дворец, Министерство юстиции и Национальный банк Афганистана. Атака талибов произошла на фоне неудачных попыток президента Афганистана Хамида Карзая сформировать правительство. Отказ Нижней палаты Национального собрания страны утвердить большинство кандидатов из правительственного списка Хамида Карзая, как отмечают эксперты, сказывается на ситуации с безопасностью в Афганистане. У микрофона моя коллега Малика Рахманова.
Вооруженная атака началась сегодня утром. В центре Кабула прогремело два взрыва. В первом случае террорист-смертник подорвался на машине рядом с Министерством образования. Это первый, по мнению экспертов, налет талибов на Кабул такого масштаба. Ответственность за нападение на город взяло на себя движение «Талибан». Представитель движения заявил, что атака боевиков нацелена на здания государственных учреждений и отель. В вооруженном налете задействованы 20 членов «Талибан», среди них и террористы-смертники. Активная перестрелка шла у президентского дворца, отеля «Сирена», здания Центрального банка и Министерства юстиции. По сообщениям информационных агентств, талибы захватили более двух зданий. Загорелся торговый центр. Находящиеся в домах люди в панике и боятся выходить на улицы. В настоящее время сообщается, что правительственные войска с помощью объединенных сил НАТО сумели взять ситуацию под контроль. Однако в городе все еще слышны выстрелы. Президент Хамид Карзай осудил действия боевиков и назвал случившееся террористической атакой.
Террористы совершили нападение на район Кабула, прилегающий к президентскому дворцу. Это одна из угроз безопасности Афганистана. Лишь одна из угроз. Есть и более страшные угрозы для Афганистана, которые могут нанести ему еще больше вреда. Это внутренние и внешние угрозы, которые стоят перед Афганистаном.
По данным Министерства внутренних дел Афганистана, в результате перестрелки и взрывов погибли 9 человек, включая 4 боевиков-талибов. Среди них и подорвавшие себя 2 смертника. Госпитализированы порядка 40 раненых, среди них и мирные жители. Вот что по поводу случившегося в столице Афганистана заявил представитель Объединенных сил НАТО генерал Эрик Трэмблей.
Со стратегической точки зрения мы ожидали, что может быть предпринято какое-то сенсационное нападение, подобное тому, что произошло утром в понедельник. Но оно в конце концов продемонстрировало способность афганских сил безопасности справиться с ситуацией, показало уровень их умений и опыта, которые помогают им справиться с боевиками, нейтрализовать их и восстановить спокойствие в Кабуле.
Стоит отметить, что атака талибов произошла на фоне неудачных попыток президента Афганистана Хамида Карзая сформировать правительство. За последний месяц афганский парламент дважды отвергал половину из предложенных президентом Хамидом Карзаем кандидатур министров. Однако 11 мест в правительстве все еще остаются вакантными. Эксперты считают, что отказ Нижней палаты Национального собрания страны утвердить большинство кандидатов правительственного списка Хамида Карзая во второй раз сказывается на ситуации безопасности в Афганистане. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Жители садового поселка Матвеевка Домодедовского района Московской области требуют отказаться от идеи проведения зимней Олимпиады 2014 года на территории России. Матвеевцы приглашают президента Международного олимпийского комитета господина Жака Рага лично посетить их село, чтобы оценить ущерб, нанесенный людям и природе при строительстве платной олимпийской автодороги Москва-Сочи. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Жители Матвеевки обратились в Международный олимпийский комитет, как утверждается в письме, в связи с вопиющим нарушением со стороны российского правительства права на жизнь, на неприкосновенность и право собственности на жилище и земельные участки. Все жилые дома поселка находятся в собственности у жителей, это документально оформлено, а также отражено в городском генплане. В поселке проживает около 1000 человек, там примерно 300 домов, земельные участки выдавались городской администрации еще в 1991 году. Осенью прошлого года жители, выходя на акции акции на митинге остановили строители, которые, нарушив границы дачного поселка, начинали работы по расширению трассы и установке пункта взимания платы на участке 52-го километра Каширского шоссе. Тогда домовладельцам пришлось перекрыть федеральную трассу, это остановило работы, но до сих пор нет уверенности, что строительство не возобновится. Заявления граждан в суде не рассматриваются. Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов утверждает, что строители дорог все это время оказывают давление на муниципальную и областную власть, пока защищающую права граждан.
Губернатор Громов отправил письмо на имя Левитина, просьба, чтобы они перенесли стройку. Им отправил также глава города. Стали строители давить на них, что строительство ведется под эгидой Олимпиады, что Путин уже решил, что будет платные дороги и что необходимо реконструировать М4. Они вот говорят, вот у нас же референдум был, да, вот мы там вам площадку. Несколько лет назад им приготовили. Южнее на 10 километров. Сам город Домодедово им выделил. Говорит, нас это не устраивает. Что у вас там референдум провели, это все ерунда.
Жительница Матвеевки Светлана Чернышова убеждена, что незаконное, несогласованное с муниципалитетом строительство дороги может возобновиться.
Так как они пришли в один прекрасный день в наши границы и начали делать, никого не предупреждают. Это все было самовольно сделано.
Граждан пугает вероятность потери собственности и возможности ее защищать. Ведь в конце года по инициативе Минтранса на рассмотрение Госдумы был представлен законопроект по внесению в Уголовный кодекс изменений наказания за участие в протестных акциях, затрудняющих движение транспорта. Только перекрыв дорогу, люди остановили бульдозера. Евгений Архипов объясняет, чем опасна такая ситуация для собственника.
Вышло постановление 25 декабря правительства. Передали, значит, М4 в распоряжение Автодора, госкорпорации. По планам Путина Автодору даются полномочия. Там прям написано, и рейдерских захваченных земель, объявлять их там земли незаконной. Но что стоит государственному монополисту объявить добросовестного собственника рейдерам. У них нет никаких оснований, но они, значит, попытались, господин Левитин и там господин Кельбах, объявить, что собственники захватили там землю. Мы все это сразу тут же в интернете повесили свидетельство о праве собственности. Они это прекратили, они поняли, что это бесполезно. Но, допустим, дальше уже от Москвы, да, они в деревне, да, там пожилые люди. Из него сделают рейдера информационно. О том, что человек говорит правду, об этом никто знать не будет.
По мнению Евгения Чирикова, лидера инициативной группы по защите от дорожного строительства Химкинского леса, лесопарка, из-за проекта строительства центральной кольцевой автодороги подобных нарушений закона в московском регионе становится все больше.
Мы сейчас периодически встречаемся в Гринписе, группы, которые борются за Солнечногорск и по Соплино борются. Это такое количество, просто люди, которые активно не участвуют, да, или боятся какие-то петиции подписать, или они обмануты. Знаете, до чего доходит? Они просто дают взятку проектировщикам и просят от их коттеджного поселка или от их дачек оттащить немножко эту трассу. И проектировщики берут взятки. Вот уровень коррупции и, главное, уровень наивности наших граждан.
Обеспокоенные землевладельцы, не получая никаких официальных разъяснений, испуганы новыми слухами. Из неофициальных источников им стало известно, что силы, продвигающие свой проект дороги Москва-Сочи, могут добиться даже смены городского главы. В обращении к президенту Международного олимпийского комитета утверждается, что активисты инициативной группы подвергаются психологическому давлению, получают угрозы физической расправы и угрозы поджогов домов в случае непрекращения акции протеста против строительства дороги. А при попытке распространить текст своего письма активисты столкнулись с электронной блокадой. Многие средства массовой информации и западные правозащитники не получили рассылку. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
У микрофона Лейла Гениатуллина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах президента Украины во второй тур голосования выходят лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Международные наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных нарушений и в основном соответствовали демократическим нормам. В центре столицы Афганистана, Кабуле, где боевики движения «Талибан» напали на ряд зданий, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В результате нескольких взрывов и перестрелок в центре города погибли 9 человек, в том числе 4 боевика. В украинском городе Луганск при взрыве в больнице погибли 5 человек. По предварительным данным, в реанимационном отделении из-за нарушений техники безопасности взорвался кислород. На Назрановском районе Ингушетии введен режим антитеррористической операции в двух населенных пунктах, где, по данным ФСБ, могут находиться боевики. На Гаити спустя 6 дней после разрушительного землетрясения спасатели продолжают искать выживших под руинами зданий. Похоронены около 70 тысяч погибших. В Берлине впервые в истории проходит совместное заседание кабинетов министров Германии и Израиля. В Москве представители оппозиции подали заявку в мэрию на проведение митинга 31 января на Триумфальной площади. Предыдущий митинг в защиту конституционной нормы о свободе собраний 31 декабря разогнала милиция. В Свердловском областном суде начался процесс по делу о бунте в Кировградской колонии для несовершеннолетних в 2007 году. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. Я всегда напоминаю, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире главный редактор сайта Радио Свободы Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. На какие наиболее интересные публикации вы бы хотели обратить особое внимание?
Добрый день, Лейла. Ну, сегодня, конечно, на сайте масса публикаций, связанных с выборами на Украине. Это и репортажи с мест, и комментарии, и авторские колонки, много всего самого разнообразного и интересного. Но я бы обратила внимание читателей и слушателей Радио Свобода на интервью с Анатолием Ивановичем Стреляным, который называется «Виктор Ющенко между Мазепой и Петлюрой». Мне кажется, что это блистательный комментарий. С известным чувством юмора Анатолия Стрелянова и в то же время очень здравым взглядом на то, что происходит на Украине. И что любопытно, насколько взгляд человека, живущего на Украине, отличается от того, что мы наблюдаем здесь, в России. Мои коллеги сегодня пошли с видеокамерой на улице Москвы и задавали жителям Москвы и гостям столицы, как это всегда говорится, вопрос о том, как вы оцениваете выборы на Украине. И выяснилось, что люди, с которыми они разговаривали на российских улицах, в общем, весьма подвержены той официозной пропаганде, которая массированно ведется с экранов российского телевидения. То есть им кажется, что на Украине не происходит свободных выборов, им кажется, что это не демократия, а бардак. Именно это слово, увы, достаточно часто звучало в этих таких случайных комментариях. И мне кажется, что это такое наглядное подтверждение того, насколько массирована пропаганда велась в эти дни всех возможных российских официозных, на всех возможных российских официозных каналов, а также в средствах массовой информации печатных. Я думаю, что читателям и слушателям Радио Свободы будет любопытно посмотреть на этот видеосюжет и почитать те материалы, которые связаны с украинскими выборами.
Спасибо, Людмила. Это была главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Турции из тюрьмы освобожден Мехмет Али Акджа, бывший член праворадикальной организации «Серые волки», стрелявший в папу римского Иоанна Павла II 13 мая 1981 года на площади Святого Петра в Риме. Понтифик тогда был серьезно ранен. Али Акджа, которому сейчас 52 года, провел за решеткой почти 30 лет. После 19-летнего заключения в Италии за покушение на папу римского он отбыл также 10-летний срок в Турции за убийство журналиста в 1979 году. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Имя Мехмеда Али Акджи стало впервые известно в феврале 1979 года после убийства известного турецкого журналиста Абди Пикчи, главного редактора популярной газеты «Милиет». В то время Турция переживала период политической нестабильности. Улицы терроризировали ультранационалистические группировки, из которых самой сильной, многочисленной и организованной были «Серые волки». К ним примкнул и Аджа, провинциальный студент, приехавший в Стамбул в поисках лучшей жизни. Хотя Акджа полностью отрицал свою связь с националистами, факты говорили против него. Биограф Акджи, журналист Сейгель Эстюрк, уверяет, что Акджа, убивая известного журналиста, действовал по их заданию. В Турции Акджа получил 10 лет тюрьмы за убийство в 1979 году главного редактора газеты «Милиет» Абди Пикчи и два вооруженных налета. Потом он бежал из из заключения и в 1981 году совершил покушение на Папу Римского в Риме, выстрелив в него из пистолета «Браунинг». Террорист был приговорен к пожизненному заключению и провел почти 20 лет в одиночной камере в итальянской тюрьме. Там его посетил Папа Римский. Акджу, который взял всю вину за преступление на себя, сочли убийцей-одиночкой и приговорили к пожизненному заключению, которое тот отбывал в Италии. Свой поступок турок объяснял тем, что Папа Римский якобы нес личную ответственность за нападки Запада против ислама. Следствие установило, что планы убить Иоанна Павла II Акджа вынашивал почти полтора года. Биограф Акджи – журналист Сейгелис Тюрк.
В 2000 году террорист был помилован и депортирован на родину. К тому времени Турция отменила смертную казнь, и его ждало пожизненное заключение. После общей судебной амнистии, вследствие юридической путаницы, террорист был условно освобожден. На выходе из тюрьмы его встречала большая толпа, из которой доносились возгласы приветствия, а к ногам бывшего заключенного даже бросали цветы. Тогдашний министр юстиции Турции Джемиль Чичек, однако, заявил, что террориста выпустили из тюрьмы по ошибке. Его снова взяли под арест. Акджа всегда уверял, что не страдает психическими недугами. Однако многие сомневались в его нормальном психологическом состоянии. По данным турецких СМИ, после выхода из заключения Акджа несколько дней проведет в Анкаре вместе со своей семьей в одном из отелей. На свободе он хочет жениться, а потом планирует выехать в Италию, чтобы помолиться на могиле Иоанна Павла II в Ватикане и окончательно там поселиться. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Материал о том, какие темы обсуждаются в российской благосфере, подготовила Ольга Серебряная.
В благосфере, как, впрочем, и в других сферах современной жизни, ведущую роль начинают играть фото- и видеоматериалы. В минувшие выходные российский ЖЖ сосредоточился на созерцании двух снимков. Впрочем, первый из них был все же фотографией текста. Его предыстория такова. В конце декабря прошлого года стало известно, что Следственный комитет при прокуратуре по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении лидера орловских нацболов Михаила Деева. Деев обвиняется по частям 1 и 2 статьи 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти и вражды» и «Участие в деятельности экстремистской организации». Ознакомившись с материалами уголовного дела, Деев сообщил, что, по мнению экспертов, наклейки с лозунгом «Долой самодержавие и престолонаследие», изъятые у нацбола в ходе обыска, содержат призыв к свержению власти. Спустя 3 недели пользователь живого журнала Г. Саркисян опубликовал фотографии экспертного заключения. В сфотографированном тексте, в частности, говорится.
Вверху рисунка надпись гласит «Долой самодержавие и престолонаследие», а внизу «Вставай в ряды свободных людей России». Также имеется номер телефона и адрес соответствующего интернет-сайта. Общий смысл данной листовки сводится к призыву объединяться и вступать в ряды нацболов, которые характеризуются исключительно как «свободные люди России». Остальные не свободны. Причем объединение необходимо с целью борьбы с самодержавием и престолонаследием. Другого, более четкого указания, с кем бороться, нет. Если выражение «самодержавие и престолонаследие» рассматривать как синоним государственной власти – ссылка 6, то данная борьба направлена на свержение существующей государственной власти.
Текст ссылки 6.
Самодержавие. 1. Неограниченная власть монарха. Система государственного управления, основанная на такой власти. 2. Переносная, разговорная, неограниченная власть, деспотизм. Современный толковый словарь русского языка в 3 томах. Престолонаследие. 1. Порядок передачи власти монарха по наследству, наследование престола.
В заключительной части документа утверждается, что в наклейке с надписью «Долой самодержавие и престолонаследие» имеется призыв к насильственному свержению существующей государственной власти. Документ подписан двумя экспертами – Е.А. Трубниковой и Д.В. Берниковым. Большинство дали ссылку на фотографию, сопроводив ее короткими комментариями, непригодными для цитирования на радио. Общую мысль выразил пользователь А7Б.
Означает ли вердикт суда, основанный на этом экспертном заключении, что существующая государственная власть официально признается самодержавием и престолонаследием? Все-таки решение суда, а не жук чихнул.
Вторым изображением, заполонившим ЖЖ на выходных, стала снятая с вертолета фотография Тобольского монастыря. Автор работы – известный блогер и президент России Д.А. Медведев. Фотография была продана на благотворительном аукционе за 51 миллион рублей. По данным Википедии, это третья по стоимости фотография за всю историю арт-рынка. Ранее на третьей строчке находилось фото под названием «Обнаженное» американского фотографа Эдварда Уэстона, снятое в 1925 году. В англоязычной блогосфере землетрясение на Гаити дало повод для самых неожиданных рассуждений. От констатации огромной роли социальных медиа и рассуждений о семантике слова «мародерство» до критики американского национализма. Первыми на катастрофу среагировали пользователи Твиттера, которые сейчас активно используются для сбора пожертвований и координации усилий работающих на Гаити спасателей и медиков. Целям своевременного информирования служит и сайт haiti.ushaidi.com, где собираются сведения из разных точек, сообщается о потерявшихся людях, о пунктах раздачи еды, медицинских услугах и так далее. Caribbean Book Blog, обыкновенно рассказывающий о новостях книжного рынка, пишет:
«Мир ошеломлен этой катастрофой. Новости появляются ежеминутно в интернете, в социальных сетях, в блогах и новостных порталах, а также на радио, телевидении и в прессе. Именно в моменты таких масштабных катастроф мы видим невероятную силу интернета и социальных медиа».
Сообщения о случаях «мародерства», в кавычках, начавшие поступать через несколько дней после землетрясения, вызвали в американских блогах дискуссии о корректности такого словоупотребления. Том Скокко рассуждает в блоге нью-йоркских журналистов AWOL.
Мэтт Марик, представитель американского Красного Креста на Гаити, сказал: «После землетрясения в разрушенных зданиях не прекращается мародерство. Это единственный способ найти продовольствие, даже если у вас есть деньги, покупать на них нечего». Но если другого способа добыть еду нет, это ведь не мародерство?
Блог Future Majority перепечатывает в этой связи интервью с социологом Кэтлин Тирни. Она комментирует приемы, которые средства массовой информации традиционно используют при освещении катастроф.
Как показали исследования, СМИ даже в 50-е и 60-е годы подходили к катастрофам с готовыми установками и всегда фокусировались на драматичных и антисоциальных явлениях, даже если к этим явлениям был причастен лишь 1% населения. Мародерство всегда выходило в репортажах на первый план.
Тем временем американский блог War in Context критикует речь президента Обамы по случаю предоставления помощи Гаити.
Неужели мы не можем прекратить превозносить Америку, даже когда страдания других людей достигают своего пика? Президент Обама посылает на Гаити флот, военнослужащих и гуманитарную помощь, потому что так мы всегда поступаем, потому что мы американцы. А что, вовсе не потому, что гаитяне, какими бы бедными они ни были, все же такие же люди, как и мы, хотя они и не американцы. Разве нельзя предложить помощь и не превратить это событие в очередную демонстрацию нашей национальной святости?
Рубрику «Сетевые разговоры», как всегда, подготовила Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах президента Украины во второй тур голосования выходят лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. В центре столицы Афганистана – Кабуле, где боевики движения «Талибан» напали на ряд зданий, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В украинском городе Луганск при взрыве в больнице погибли 5 человек. В Назрановском районе Ингушетии введен режим антитеррористической операции в двух населенных пунктах, где, по данным ФСБ, могут находиться боевики. На Гаити спустя 6 дней после разрушительного землетрясения спасатели продолжают искать выживших под руинами зданий. Похоронено около 70 тысяч погибших.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Украина избрала Виктора Ющенко исторической фигурой.
Комментарии экспертов.
Сериал «Школа». Дозированная правда.
Право автора.
Александр Денис о дне рождения Мартина Лютера Кинга при президенте Обаме.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Центральный банк России представил очередной обзор состояния российской банковской системы. Из него следует, в частности, что за 11 месяцев 2009 года общий объем кредитования компаний и предприятий почти не изменился, а кредиты частным лицам сократились на 10%. Когда, по прогнозам аналитиков, можно ожидать заметного расширения объемов кредитования в России, от чего напрямую зависит рост экономики? Произойдет ли это уже в 2010 году? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Общий объем накопленных банковских кредитов нефинансовым компаниям и предприятиям, по данным Центрального банка, составил в России к началу декабря 13,5 триллионов рублей, то есть примерно 460 миллиардов долларов по текущему курсу, почти не изменившись с конца 2008 года. Это примерно 25-30% общего объема российской экономики. Для сравнения, по экспертным оценкам, в странах еврозоны к началу 2009 года общий объем накопленных кредитов нефинансовым компаниям превышал 90% совокупного ВВП, а в Соединенных Штатах он составлял около 60%. Сколь адекватным реальному состоянию экономики России можно считать накопленный объем кредитов компаниям и предприятиям? Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Максим Раскоснов.
В терминах международных сопоставлений действительно относительно немного, но с другой стороны все определяется инвестиционным спросом в экономике. Соответственно, мы пережили период очень-очень бурного роста инвестиционного спроса, но он был резко прерван финансовым кризисом, и на самом деле не столько кризисом как таковым, сколько резким сжатием денежного предложения и, соответственно, ростом ставок. Поэтому говорить о том, что вот это вот некий равновесный уровень, наверное, не имеет смысла. Это тот уровень, на который есть спрос на кредиты со стороны реального сектора по относительно высоким ставкам, потому что ставки на сегодняшний день достаточно высоки. По мере того, как ставки будут снижаться, я думаю, что можно вполне уверенно говорить о том, что будет расти спрос на кредиты и, соответственно, будет расти кредитный портфель банковской системы.
Если объем кредитования нефинансового сектора в России в течение 11 месяцев 2009 года почти не увеличился, следует ли это понимать так, что его резкое падение осенью 2008 года уже достигло некоего дна? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Ольга Веселова.
Если мы говорим о накопленном итоге в части портфеля кредитов юридическим лицам, то, наверное, нет такого понятия, как дно. Скорее стоит говорить об отсутствии прироста. Выдавалось в 2009 году почти столько кредитов юридическим лицам, сколько клиенты приносили в погашение выданных ранее кредитов. Этому было несколько причин. Со стороны банков это ограничение роста пассивной базы, конечно же, или изменение фокуса с роста на риск-менеджмент было актуально для всех абсолютно банков. Или со стороны заемщиков. Сначала при высоких ставках это снижение аппетита занимать по высоким ставкам и строгим условиям, а потом во втором полугодии уже при снижении ставок рост возвратов, причем досрочных возвратов по дорогим кредитам, выданным в период высоких ставок. Таким образом, это скорее не вопрос дна, а вопрос причин отсутствия прироста и наращивания кредитных портфелей.
Наиболее качественные, то есть надежные заемщики среди российских компаний и предприятий банками по-прежнему кредитуются, причем на весьма приемлемых для них условиях. И на этих кредитах банки зарабатывают немалую часть своей прибыли. Но в какой-то момент банкам, видимо, просто придется переключаться и на других заемщиков. И весь вопрос в том, когда это станет заметным. Максим Раскоснов, компания «Ренессанс Капитал».
Я думаю, что сейчас вот имеет смысл говорить о том, что за качественных заемщиков, которые банки готовы кредитовать, на которые банки готовы принимать кредитный риск, уже существует достаточно высокая степень конкуренции. То есть ставки по кредитам в первом эшелоне, что называется, компании, уже заметно снизились. Дальше возникает вопрос, насколько банки готовы принимать дополнительный высокий кредитный риск. И я думаю, что мы достаточно долго еще будем видеть картину, при которой банки стремятся все-таки концентрироваться на более качественных заемщиков. С другой стороны, есть еще один фактор, который также подталкивает банки к кредитованию, это все-таки тот факт, что пассивы во что-то им обходятся. Депозит, конечно, дешевеют, но это все-таки значимая расходная составляющая, поэтому я думаю, что говорить о том, что рост кредитования восстановится в ближайшее время, можно абсолютно уверен. Вопрос только в том, что свой интерес на, условно говоря, заемщиков третьего эшелона банки будут направлять очень постепенно.
Общий объем кредитования нефинансовых компаний и предприятий в России за 11 месяцев почти не изменился, тогда как объем кредитования частных лиц сократился на 10,6%. Такая разница в динамике может ли означать, что и восстанавливаться рынок потребительского кредитования будет быстрее, чем рынок кредитования предприятий? Ольга Веселова, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Вот это снижение почти на 11% за 11 месяцев 2009 года, оно было связано и с меньшей готовностью кредитовать физлиц, и со снижением спроса со стороны физических лиц. В 2010 году мы ожидаем восстановления интереса к розничному кредитованию со стороны банков. Не исключено, что в отдельных банках темпы его роста превзойдут темпы роста корпоративного кредитования. Действительно, это не так сложно, учитывая эффект более низкой базы просто-напросто. Но по системе в целом, безусловно, львиная доля будет выдаваться корпоративным клиентам. Они были и остаются основными заемщиками у банков в экономике.
Объем накопленных банковских кредитов, выданных российским нефинансовым компаниям, к началу декабря составлял почти треть объема ВВП России, практически не изменившись за 11 месяцев прошлого года. При этом объем накопленных кредитов частным лицам сократился примерно на 11%.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Франции. Термином «сквозинг» в Европе называют незаконное занятие чужой жилплощади. Здесь это явление распространилось еще в 70-х годах прошлого века. С тех пор бытует мнение, что сквотеры – это сомнительные бродяги, занимающие пустые здания и создающие там колонии со своими законами и образом жизни. Однако во Франции новое поколение захватчиков жилплощади имеет мало общего со сложившимся представлением. Теперь сквотеры – это скорее интеллигентные студенты и молодежь, которых связывают не столько идеологические принципы, сколько социальная неустроенность и неуверенность в завтрашнем дне, несмотря на высшее образование и, в общем, неплохие доходы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Рузанна Амирханян.
Новое импровизированное общежитие парижских студентов расположилось на площади Вагезов, в одном из самых фешенебельных кварталов французской столицы. Это 2000 квадратных метров никем не занятой жилплощади в шикарном старинном особняке, принадлежащем пожилой состоятельной парижанке Беатрис Котен. Она приобрела дом в 60-х годах, однако хлопотный процесс реставрации здания, представляющего историческую и архитектурную ценность, заставил ее запереть двери своих роскошных апартаментов уже в 1963 году. И теперь над табличкой о том, что здесь родилась знаменитая писательница маркиза де Севинье, появился флаг «Черного четверга» организации парижских сквотеров. Сален – студентка последнего курса Парижской консерватории. Рафаэль – учащийся магистратуры архитектурного института. Стефан – начинающий карьеру литературный переводчик. Вместе с ними еще два десятка студентов, их зарплаты не хватает на покрытие жилищных расходов. Во Франции всего 8% учащихся вузов имеют возможность поселиться в студенческих общежитиях, а высокие цены на квартплату делают частное жилье недоступным для большей части французской молодежи. В поисках альтернативного жилья студенты примыкают к движению сквотеров, становясь в ряды уже ставшего популярным «черного четверга». Четверг – это день, когда парижские студенты обычно охотятся на новые объявления о сдаче квартир и бегают по указанным домовладельцами адресам, в основном безрезультатно. безрезультатным. Организация сквоттеров, носящая имя «Неудачного дня», существует с 2006 года. Ее активисты занимаются поисками пустующих квартир по всему Парижу. Они незаметно овладевают покинутым жильем и заселяют туда студентов, объясняя свои акции тем, что за архитектурными фасадами парижских зданий скрывается большое число квартир-фантомов и тысячи квадратных метров подолгу пустующей жилплощади, часто в заброшенном состоянии, говорит один из основателей группы «Черный четверг» Жульян Баю. Наша цель – привлечь всеми способами внимание политиков к социальным проблемам молодых и, в частности, к проблеме жилья. В настоящее время в одном только Париже существует 130 тысяч незаселенных квартир, что составляет 10% от общего числа жилищного фонда французской столицы. В этот раз мы решились действительно на беспрецедентную акцию, захватив жилплощадь в здании на площади Вагезов, одном из самых красивых архитектурных памятников Парижа, в котором за последние 45 лет никто не жил. Захватчики пустующих квартир обещают вернуть хозяевам их дома, как только те, наконец, решат отремонтировать их и найдут достойное применение своей собственности. Позиция и решимость сквоттеров нового поколения нередко привлекают симпатии французских политиков и представителей городских властей. Среди них главный помощник мэра третьего округа Парижа Ан Идальгу. Я считаю требования «Черного четверга» оправданными. Его члены привлекают внимание общественности к проблемам необустроенности молодых. Своими акциями они указывают на неблагоприятное состояние архитектурных памятников Парижа. Студенты, с которыми мы встречаемся, волнуют не только их личные проблемы, связанные с жильем, но также вопросы реставрации и сохранности заброшенных хозяевами старинных зданий. Депутат от первого избирательного округа Парижа Мартин Бияр считает, что движение сквоттеров позволяет сдвинуть с мертвой точки проблемы, не предусмотренные законами и Конституцией Французской Республики. Владельцы платят государству налог на пустующую жилплощадь. К тому же их право на распоряжение частной собственностью четко определено во французской конституции. С этой точки зрения ни правительство страны, ни мэрия города Парижа не могут предъявлять никаких требований к домовладельцам. Я считаю, что акции молодежных групп, как «Черный четверг», чрезвычайно важны, так как вовлекают депутатов и представителей городских властей в совместную координированную работу для того, чтобы найти выход из создавшейся ситуации. Во Франции сквотинг считается нелегальным. Однако по французским законам сквоттеров нельзя выселить без суда, если они незаконно занимают помещение более 48 часов. Закон даже запрещает домовладельцам выселять некредитоспособных жильцов и нелегальных захватчиков в течение зимнего периода. Возможно, что по истечении этого срока нашумевшая история сквоттеров с площади Вагезов закончится очередным судебным разбирательством. Суд уже потребовал от студентов, которые и так не в состоянии заплатить за какое-либо жилье, штраф в 115 тысяч евро. И все же многие во Франции надеются, что в марте этого года, когда истечет срок запрета на принудительное выселение, сквоттеры при поддержке политиков и опекуны-хозяйки дома придут к мирному соглашению. Возможно, что к тому времени захватчики и сами съедут с оккупированной квартиры Беатрис Котен. Рузанна Амирханян, Франция, специально для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока завершила первый час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – боевики движения «Талибан» атаковали центр Кабула. Что об этом пишут западные СМИ?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране большинство людей готовы проголосовать за европейскую, демократичную, справедливую Украину.
Все, кто голосует, голосует за процветание нашей страны.
Я считаю, что Али Хасана Аль-Маджида уже 100 раз нужно было повесить.
Ряд турецких политиков призывают вообще аннулировать соглашение с Израилем в военной области.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».